И вот мне интересно, что и не только апостол Павел, и вот и пророки, и отцы, они как бы провидели. А вы вот говорите, что, и, ну да, и как бы убеждаешься в этом, что вот очищение чувств, правильное прохождение духовной вот жизни, вот эта вот борьба, и это очищает видение. И наверняка святые отцы, мужи, и они очищают свое видение, и они видели, провидели. Просто я думала, что действительно вот в борьбе очищается видение.
Но видение очищается это таким образом, что человек, так сказать, очищает при помощи Божьей благодати. И это видение, этот судово дар видения, он дается по благодати. Благодать просвещает ум человеку и дает ему это видение. Есть как бы естественное видение, а есть благодатное видение. И чем более человек, так сказать, как бы просвещается в этом вопросе, но есть видение то, которое просто видит грехи. А есть то, которое как бы дар пророческий своего рода. Это уже дар другой, иного рода, характера. Вот. Есть то, что всем человекам свойственно те дары, которые Господь подает. Дар видения своих грехов. Вот. То есть дар развлечения, допустим, отсутствия духов и так далее, которые внутри себя человек должен научиться различать это все. Отсюда потом и внешне может различать по отношению к людям и другим человекам. Вот. Это есть то, что общее всем людям, и это дается всем христианам, потому что это необходимо всем для спасения. А дары пророческие такие, они не всем даются. То есть Господь давал иногда кому-то, если есть в этом нужда в какой-то степени, в той или иной. Хотя седалище, как говорит Феофан Затворник, есть в уме каждого человека такое для пророчества. Ну, то есть то, что человек может что-то предсказать по естеству, там, видя течение событий, обстоятельств, вот если будет делать вот так, то-то, вот то получится вот то-то. Для кого-то это непонятно, а ему явно очевидно в том смысле, по той причине, что он просто чисто логически, там, аналитически разобравши, размыслил, пришел вот к этому, вот и все. Вот. То есть вот оно седалище, которое есть в нашем уме, вот оно это седалище, так сказать, и дается этот дар пророческий. То есть тот, который уже человек видит не просто по естеству своим умом, а видит уже по дару этой по этому дару божественной благодати. То есть это Бог уже, как говорится, подает иного рода видение и характер, то есть которого иного рода и характера видение, вот, пророческое. То есть здесь уже Бог открывает, Он является открывателем всего этого. Вот, Он подает, Он говорит уже. Человек в таком случае является как бы орудием, но которое действует, сознательно к этому пришло, и сознательно, так сказать, выбирает это, как бы действует не бессознательно, а сознательно участвует в этом, во всем. То есть человек пророк, он участвует сознательно во всем. И пророчество произносит, как бы в сознании он пребывает. Они бессознательно подобны этим медиумам бесовским, которые могут себя даже не осознавать подчас. Просто говорят, сами себя не осознают, потом раз сам в себя пришел. Что я типа тут говорил? Вот. Божественные же дары пророческие, которые были давались пророкам, то есть, ну, они, пророки действовали, так сказать, или проявляли этот дар пророческий вполне сознательно и были в сознании полном. Вот. Ну, бывало, находило вдохновение, бывало, на кого-то там, но все равно при этом они сами себя осознавали вполне и понимали, что происходит, что они говорят и так далее. Вот так вот. Поэтому здесь можно так сказать, что это не просто они очистили себя на уровне как бы и по естеству, а именно что и поэтому стали видеть по естеству вот так вот грехи там или там какие-то дары, вот это вот видение. Нет. Это есть то, что человек очищается по естеству, но причащает при помощи благодати Божией. И потом впоследствии Господь, подавая ему дар своей божественной благодати, дает ему это видение как бы или дар пророческий. Еще более, так сказать, кому-то. Не всем это дается, а кому-то, если есть в этом нужда какая-то. Вот дело, в общем-то, не в этом даре, суть не в нем. Суть в том, чтобы человек пришел к спасению, а это дается кому-то когда-то, когда в этом есть какая-то нужда. Вот так вот. А если в этом нет нужды, то, в принципе, оно и не дается. То есть потому что человеку не обязательно иметь этот дар. Вот ему достаточно, в общем-то, того, чтобы спасти свою душу, в общем-то, видеть свои грехи, вот, различать духов внутри своей души, учиться различать. Вот. Вот это основное, главное, достаточно для человека. И дальше уже воспитывать правильные, верные душевные чувства. И воспитание этих правильных душевных чувств, в них и заключается исполнение заповедей Божьих. Вот это главное. Вот отсюда и спасение души. А уже пророческие, да, это не так, что... Не обязательно к этому. То есть это не так, что нужно к этому стремиться. Это Бог дает сам... Когда-то, в какое-то время, тому, кому надо, для того, что, потому что есть на то воля Божья, чтобы таким образом совершить какое-то служение для людей. Вот и все. Но сам этот по себе дар пророческий, как бы он, ну, не является, не так, что типа он, типа, что ли, спасает там или еще что-то. Спасает не сам по себе дар пророческий, а именно воспитание правильного настроя души. Бывает, что Бог... проявлял этот дар, подавал ее через людей, которые были недостойными. Даже через осла. В свое время он в Ветхом Завете повествуется о том, как осел заговорил там человеческим голосом, когда там этот самый языческий там волк, я не помню, как его звали, шел для того, чтобы проклясть народ израильский, то осел заговорил человеческим голосом, пытаясь его остановить. Вот. То есть, и сказал ему там, и тот потом как бы невольно сам для себя вместо хотел произнести проклятие, произнес вместо этого пророческое благословение. Вот так вот. Поэтому здесь можно так сказать, что Господь тогда подает эти дары, когда это кому надо, для служения людям, когда в этом есть нужда. Ибо цель не та, чтобы что-то знать, там, будущее и так далее. Вот. Нам, в принципе, как говорит святитель Иоанн Златоуст, будущее известно и так всем, что все мы умрем, это всем известно. Будет частный суд, ты предстанешь пред Богом, будешь отвечать за свои грехи, там, за дела, свои поступки. Вот. Будет страшный суд, на котором решится вечная участь каждого. Вот. И дальше будет кому... ата, кому рай. Вот и все. И это всем известно. Это все, что в будущем вот нас ожидает, и всем известно. И поэтому знать остальное, в принципе, оно особой нужды, в общем-то, так разобраться, если нету. Главное это то, чтобы человек, если будет воспитывать настрой души правильный, верный, вот, и качество верное, душевное приобретать, то вот он через это, так сказать, и придет ко спасению своей души, и ему будет не страшна смерть, не страшен страшный суд. И его будет ожидать блаженная участь в вечности. Вот так вот. Вот и все. Вот. А от того, что с ним будет, когда там чего будет на земле, тут вот тогда, это тогда, вот то, или еще что-то в этом роде, оно, знание это ничего само по себе не дает для спасения души человека. Вот. Ну, просто людям интересно, как бы, подчас любопытство, подчас праздная пытливость ума. Вот. Такое, как бы, то есть, в большинстве случаев так вот, вот. Хотят знать, но не ради того, чтобы заниматься спасением своей души, а просто для того, чтобы, мол, типа, знать, а что там будет дальше-то. Вот. Как бы чего не было, вот здесь можно сказать так, что как бы чего не было, но, человек, завтра к тебе придет смерть. Вот. И это неизбежно. Она придет. Вот тебе пророчество. К тебе придет смерть. Вот и все. Какая она, каким образом придет, это тоже не имеет значения. Значение имеет только то, в каком настрое духа ты окажешься или встретишь свою смерть. Вот и все. И потом будет страшный суд, на котором тоже решится вечная твоя участь. То есть будет частный суд, на котором участь будет решаться, страшный суд, окончательная участь. Вот. И дальше ад или рай. Вот и все. Поэтому знание чего-то там, что было на земле, будет на земле, или как оно, чего, оно ничего человеку не даст для спасения его души, если он не воспитает в своей душе правильные, верные душевные чувства, качества, настрой души. Если он не воспитает, вот, то тогда и получается, что не все его знания, так сказать, того, чего будет, оно ему ничего абсолютно не даст. Вот. Поэтому здесь можно так сказать, что единственная забота, вот, которая нужна, о чем нужно заботиться и к чему прикладывать все старание и на чем, как говорится, сосредоточиться, это забота о спасении своей души ежедневная, то есть которая заключается в чем? Вот. В искоренении страстей и воспитании истинных добродетелей, то есть правильных, верных душевных чувств. Вот это главное, вот это основное. Вот на этом нужно сосредоточиться. Об этом нужно заботиться. К этому направлять свою жизнь. И направляя свою жизнь к этому, ко всему, вот, понуждать себя ежедневно, ежедневно, каждый день в своей жизни на то, чтобы не идти на поводу той или иной страсти, а в противность ей воспитывать или понуждать себя, возгревать в себе правильное, верное, душевное чувство. Если я искореняю страсть и возгреваю, воспитываю правильное, верное, душевное чувство, которое необходимо для спасения моей души, то вот в этом и заключается исполнение заповедей Божьих, по которым нас будут судить в день смерти нашей, когда будет частный суд над человеком совершаться Богом, и в день страшного суда. Вот так вот.
Существует такое выражение: у Бога дорог много. Может ли быть много дорог для спасения?
Чисто внешне дорог для спасения может быть много, внешне. Но внутренне она одна. Ну и, в принципе, мы видим многие дороги ко спасению чисто внешне. Вот. Кто-то там преподобный стал, кто-то мученик, кто-то там апостол, кто-то там просто, так сказать, в семье там спасается, вот так вот. Вот. Кто-то вот в чадородии там вот так вот, так сказать, спасался там. Вот, как говорит апостол Павел. Вот. Кто-то спасается там, допустим, чисто внешне, вот при таких-то жизненных обстоятельствах, другой при иных, третий при третьих, четвертый при четвертых. Вот кто-то, будучи богатым, спасся, кто-то, будучи бедным, спасся. Вот они, многие дороги. Но при всех этих дорогах была одна дорога внутренняя, в духе. Она одна. Она заключается в том, чтобы искоренять в себе грех, порок, страсти и воспитывать истинно настоящую добродетель. Вот в этом смысле дорога одна. Вот, она внутри, в душе человека. Она одна, единственная. Но только другое дело, что кто-то больше, допустим, приобретал вот такую-то добродетель, кто-то иную, третью, вот так вот. Но суть при этом была одна в чем? В том, что это, так сказать, основание каждой добродетели должен быть дух сокрушенный, смиренный перед Богом, чтобы человек при помощи Божией это приобретал в себе. И дальше, чтобы человек, так сказать, воспитывал в себе, то есть искоренял в себе страсти, греховные навыки, привычки какие-то, вот он боролся с ними, и воспитывая какую-то в себе, допустим, преобладающую в нем добродетель, он таким образом все равно бы через посредство воспитания этой добродетели приходил к сокрушенному, смиренному духу, полагал его в основании. Вот в этом смысле дорога одна, как бы, вот, внутренняя. То есть борьба со страстями и воспитание истинных добродетелей. Но только другое дело, что разница в чем? В том, что у одного одна может добродетель преобладать, у другого другая, у третьего третья. В этом разница. Вот. Но единство в том, что в основании должен был лежать дух сокрушенный, смиренный перед Богом. Потому что добродетель на гордостном духе, она Богом не принимается, она отвергается. Только на смиренном настрое духа добродетель может считаться, так сказать, то есть то или иное душевное чувство, которое человек воспитывает в себе, которое в нем преобладает, как бы, у Бога угодное чувство. Вот. Только тогда оно будет угодно Богу и спасительным являться для его души, когда оно будет воспитываться на смиренном основании, то есть когда в основании будет положен смиренный дух перед Богом. Вот. Да и сокрушение духа, оно необходимо для чего? Для того, чтобы смирить наш дух. Чтобы, так сказать, смирить самый гордостный дух, Вот. И сокрушить таким образом вот этот первородный грех внутри себя. Вот для этого это нужно, необходимо. Вот. Поэтому здесь и получается, что чисто внешне, если разобраться, действительно дорог много. Внутренне, по сути, по смыслу, она одна. Но в приобретении каких-то добродетелей вот, она может различествовать. В том, что у одного одна добродетель преобладает, у другого другая, у третьего третья. Вот. Но по основанию своему, что должен лежать дух сокрушенный и смиренный в основании этих добродетелей, здесь тоже у всех это должно быть одно, для спасения души. Потому что как ни бери, Бог гордым противится, только смиренным дает благодать. Вот и все. И это должно быть у всех одно. Если человек принес добродетель на основании гордостного духа, то Бог гордым противится. Вот. А если на основании смиренного духа, то таковым дает благодать. Вот поэтому в этом у всех как бы одно. Вот так это нужно понимать. А внешне различия жизни, как говорится, разные у людей. Вот разные жизненные обстоятельства и так далее. Конечно, в этом люди различествуют. Да и, в общем-то, то есть это не определяет как бы различие жизни не так, что типа вот при такой-то жизни человек может спасаться, а при такой-то нет. То есть это и показывает, что различные обстоятельства жизни, при любых жизненных обстоятельствах человек, и где он оказывается и так далее, то есть он может спасаться, он может спастись. То есть спасение не зависит от каких-то жизненных обстоятельств. Оно зависит только от одного, от воспитания правильного настроя души. То есть человек удаляется, лишь бы человек при всех тех жизненных обстоятельствах, в которых он живет, лишь бы он удалялся от греха, то есть не шел на поводу греха, страсти, не соучаствовал, допустим, в нем. Вот. И воспитывал в себе истинно настоящую добродетель. Вот и все, что от него, то есть требуется от человека. А обстоятельства внешние чисто, они могут быть абсолютно любые, в которых может оказаться человек. И это и говорит о том, что при любых жизненных обстоятельствах, каких бы люди ни оказывались, они могут и имеют возможность спастись, прийти к спасению. Ибо для этого нужны не обстоятельства, для этого нужны не какие-то внешние там обряды, там, допустим, там, или какие-то внешние действия, там, или еще что-то внешнее, какие-то символы, знаки, слова какие-то там волшебные говорить там или еще чего-то. Ничего для этого не надо. Для этого нужно только дух сокрушенный, смиренный перед Богом. Нужна добродетель истинная. Вот и все. Больше ничего. А дух вот такой вот человек может иметь где угодно, потому что душа человека всегда при нем. Его душевные движения, чувства всегда при нем. Вот, они в его распоряжении всегда. И он всегда может понудить себя к тому, или, так сказать, явить из своей души вот, сокрушение, смирение вот, душевное перед Богом, то есть сокрушиться о своей греховности, оплакать свои грехи, допустим, всегда имеет возможность начать смиряться в духе своем, благодарить Бога за скорби, за страдания, за зло воздавать добром и так далее. То есть, за, чтобы, так сказать, добрые чувства иметь, вместо того, чтобы, когда на тебя изливают злые чувства. То есть человек может и всегда это иметь. В любом месте, где бы он ни оказался, при любых жизненных обстоятельствах. Так как это все касается не внешних обстоятельств, а это касается внутренних душевных чувств человека, его внутренних душевных движений. А душа человека всегда при нем. Так как она всегда при нем, то в ней же всегда есть чувства, душевные желания, движения. Вот, и он всегда может явить те душевные движения, которых будут проявляться желания и чувства, которые будут угодны Богу, спасительными являться для души. Так вот, это может быть при любых жизненных обстоятельствах, где угодно. Вот так вот.
Я сегодня слушала проповедь епископа Кирилла, да. И вы знаете, вся его проповедь построена на том, что самое главное спасет нас всех, это вера, вера, вера. И он сейчас начинает в своих проповедях как-то делать ударение на том, что очень много внешнего, показного, что свечки, обрядоверие, но все-таки все равно нас спасет вера, вера, вера. Дело в том, что я часто общаюсь с патриархиями. Вот какие нужно слова находить, чтобы показать, какая разница в спасении, что такое вера и что такое настоящее спасение, отец Серафим. Вот какие нужно слова находить для
детей? Вера, как говорит апостол Иаков, что «покажи мне веру от дел твоих, ибо и бесы веруют, и даже трепещут». Вот, и бесы даже имеют веру. Поэтому говорить о том, что мы только вера, это ни о чем не говорит, потому что нужно показать, какая вера, в чем она заключается, и показать своим примером. Вот, в первую очередь, от дел своих показать веру. А если дела твои и жизнь твоя противоречит вере евангельской, которую учил Христос, то это получается, то есть человек, значит, говорит о какой-то иной вере, о другой. Вот, у нас веру имеют и мусульмане, тоже скажут про веру. Вот, у нас и буддисты скажут про веру. И там какие-нибудь иудаисты тоже скажут про веру, и католики, и протестанты тоже все скажут про веру. Вот. И даже когда Антихрист придет, он будет требовать, чтобы люди веровали в него, как в Бога. Он тоже будет требовать веру от людей. Вот. Поэтому здесь и речь о том, что вера, ну, смотря какая вера. Вот. Может быть, вера, так сказать, та, которая бесовская, и бесы веруют и трепещут, как говорит апостол Иаков. Вот. И когда Антихрист придет, тоже будет требовать по отношению к себе веры. Вот. Веру имеют и мусульмане, так сказать, и даже вот те, которые эти самые как бы шахиды, там, эти, которые идут, взрываются, там, самоубийство таким образом кончают, они тоже идут, их вера руководит ими. Вот. Они веруют в то, что, так сказать, они таким образом самопожертвование являют, что они этим самопожертвованием как бы приносят себя в жертву типа Богу и таким образом идут в рай, в Царство Небесное. Вот так вот. То есть на самом деле это вера какая, то есть, которая на гордостном, на самосногордостном духе основывается, в которой нету духа сокрушенного, смиренного, незлобивого, милостивого, короткострадательной любви, душевной простоты, вот, духа, который не сребролюбив. А у патриарха Кирилла как раз какую веру он отдел своих являет? То, что, так сказать, он просто все время обманывает людей, дурачит, юлит. Вот это, так сказать, человек, который, эти люди, вернее, подобные ему, вот там все таковые, они просто, как говорится, держат нос по ветру. И куда ветер дует, вот они туда начинают говорить. Завтра он подует в другую сторону, они будут говорить по-другому. В какую бы сторону он ни подул, они будут говорить так, куда дует ветер. Вот и все. Вот так вот. То есть это приспособленцы, хамелеоны, так называемые, или же лицемеры, вот и все, которые чисто внешне могут рядиться в какие угодно одежды, одеваться. То есть в этом и искушение главное нашего времени, что люди не могут, как бы для людей, что они должны научиться различать этих лицемеров, видеть. Либо если они не научатся различать и видеть, определять таких лицемеров, то они не смогут противостоять Антихристу, так сказать, тем обольщениям, которые будут идти, так сказать, при Антихристе и так далее. То есть они не смогут этому себе противостоять всему этому, они обольстятся всем этим. Вот. А поэтому нам и попускаются уже заранее такие искушения на лицемерие, на все на такое вот, чтобы мы учились, как говорит апостол Иоанн Богослов, что не всякому духу доверяйте, а всякого духа проверяйте, от Бога ли он. Вот. И апостолы там же и пишут, что и говорят, что если дух, который от Бога, то есть он творит вот такие-то дела, то есть дух такой-то должен быть, то есть, проще говоря, тот, который исполняет заповеди Божии, живет по заповедям, стремится в жизни своей и учит такому же людей, проповедует отсюда, если он на роль патриарха, митрополита, епископа, то есть если епископ, он уже должен проповедовать, учить людей. И значит, он учить людей должен именно вот этому. А если он людей этому не учит, а учит совсем другому, то есть говорятся какие-то общие фразы, слова, которые можно, так сказать, объяснить как угодно, можно вложить какое угодно туда понимание, под эти слова подставить, понятия какие угодно подложить, вот. То есть именно вот так они и приучены говорить, то есть нужно говорить, проще говоря, так, чтобы все это было так обтекаемо, и можно было истолковать это в любую сторону, в какую угодно, вот и все. Ну, естественно, допустим, можно сказать, что да зачем это все обрядоверие и тому подобное? Главное – вера. Вот и все. И когда придет Антихрист, допустим, он тоже самое скажет, что зачем это все обрядоверие и тому подобное? Вот. Главное – вера, чтобы была. Вот. Что вы должны веровать в Бога, я есть Бог. Вот и все. Вот. И потребует по отношению к себе веры. Поэтому это и говорит о том, что это как бы фразы и слова, которые обтекаемые, которые можно истолковать как угодно и подложить под них любой смысл, любое понятие. Вот так вот. Так они и приучены к этому говорить. У них нету, как бы, нету такой, как бы, постоянно вот в их проповедях, вот этих вот, это как партийные деятели, помните, вот там этот Горбачев, типа, вот это вот из этого, так сказать, когорты вот из такой. Это люди, которые приучены, как и Путин. Вот, они приучены говорить, как говорится, так, чтобы, в общем-то, сказать, как бы, и в то же время это можно истолковать в любую сторону, как угодно. Вот. Их учат этому. Они, так сказать, специально изучают это все, чтобы, так сказать, говорить таким образом, чтобы было, так сказать, угодило всем. Вот. Тот же вот Папа Римский, там, этот, иезуит, он то же самое делает постоянно. Говорит так, чтобы это было угодно всем угодить. Вот. Чтобы было обтекаемо, и чтобы можно было истолковать как в одну сторону, так и в другую. То есть лицемеры, которые льстят слуху, чтобы угождают человеку, чтобы таким образом, как бы, ну, то есть обманывают, в общем-то, людей, чтобы люди почитали их за то, что они, типа, там, к Богу их ведут и так далее. На самом деле они обольщают, обманывают их. А люди по своей духовной слепоте, не научившись различать духов внутри себя, вот, уловляются на все таковые искушения и обольщаются, обманываются. И воспринимают этих духов-обольстителей, которые выпущены на всю Вселенную, чтобы обольщать все народы, как говорит Писание. Они воспринимать могут это за, типа, за Божию благодать там, или за Божьих духов там, и так далее. Вот. Просто за Божью благодать, что все это Божие, это угодно Богу и так далее. То есть таким образом они свидетельствуют, они эти, это такой вот именно дух воспринимают за Божий дух. Так вот. На самом деле это не Божий дух, а дух бесовский, дух-обольститель, который обманывает, льстит, вот, обольщает, лицемерит, хитрит, лукавит. Наше время, оно и именно и характерно вот этими всякими обольщениями, лукавыми, подтасовками, обманами, хитростью, вот, чтобы говорить обтекаемо вот так вот и в общем ни о чем получается. Вот, и чтобы таким образом люди, то есть, чтобы сказать вот такие-то слова, и это было бы угодно всем. И эти бы слова стали бы, подошли там, допустим, и православным, и мусульманам, и кому угодным там, допустим, вот так вот. То есть, это, если, то есть, говорить про веру, то и надо говорить о чем, то есть, о том, что какая вера, в чем она заключается. Вот, и говорить в первую очередь своей жизни. А для этого, если мы видим по жизни, то есть, патриарх Кирилл, так сказать, сребролюбец, который наживает себе миллионы и так далее, вот, то вот она его и вера получается. Вот, кому-то сказать, страсть сребролюбия, вот Иуда, вот что, то есть это Иудин грех, получается, который предал Христа из-за этой страсти. То есть эта страсть, она предает Христа. И святитель Златоуст говорит, что страсть сребролюбия, вот, она есть, как бы причисляет ее к духу Антихристову под конец времен тоже. Вот, и она тоже, так сказать, будет, как бы, когда захватывают людей, смотрите, что делают это, за этой страсти, вон, олигархи, потом эти самые, мировая элита, которые, так сказать, больше и больше денег имеют, все это. Они, то есть они ради того, чтобы им иметь эту, больше и больше наживаться на всем на этом, они готовы уничтожать людей, народ. А при этом стараются чисто внешне выглядеть, что ты, типа, так сказать, некий такой благодетель, там, добрый человек и так далее. На самом же деле в реальности, то есть это лицемерие, которое рядится в такие вне одежды внешней праведности, а за этим за всем скрывается равнодушие, вот, хитрость, лукавство, вот так, который, с которыми жился человек, живет этим и думает, и иначе себя по-другому как-то не представляет. Вот оно чего. Поэтому и получается вера, которая совсем не вера Божия. Вот. Поэтому то, что он сказал про веру, и то, что там не должно быть обряда и тому подобное. Протестанты, в принципе, то же самое говорят, если прочитать протестантские проповеди. Вот. Одно дело обряда верия, допустим. Вот. Вера. Другое дело вера. То есть опять какая вера? Вот. К чему ведет эта вера? Какой дух она в людях будет воспитывать? Вот оно чего. А если ты при этом продолжаешь оставаться на службе у этой власти по духу Антихриста, ее покрывать всячески, вот, и делать так, чтобы не говорить на такие скользкие темы, чтобы таким образом не идти против власти ни в чем. Вот. Ведь они же не обличают эту власть ни в чем. Ведь власть просто берет, уничтожает народ духовно и физически. Вот. Где патриарх Кирилл там и иерархи это взяли бы как заступники за народ и начали бы обличать и сказали, что вот, что вы, так сказать, что творите, нечестивцы, вот. Вас за это, так сказать, ожидает гиена огненная, будете гореть в ней вечно там и так далее. Вот, что вы, то есть, вы убиваете, уничтожаете людей духовно и физически, что вы делаете? Вот, опомнитесь там. Вот, вот и предать их анафеме за то, что если они будут своим продолжать предстоять, за это предать их анафеме. Вот чего. Так они и так под анафемой находятся. Так вот. А эти вместе с ними заодно получается. Значит, тоже подпали под эту же анафему. Вот оно чего. И получается, где они обличают эту власть и говорят против нее, что она творит? Вот. Получается, какая у них вера-то? У них вера, получается, бесовская, такая же, как у этой власти. То же самое. Они вместе с ними заодно, получается, вот какая вера. А в кого верует эта власть? Она верует в грядущего Антихриста. Они к этому все и готовят. Под влиянием мирового жидовства. Значит, получается, и эта иерархия вместе во главе с патриархом Кириллом, они, получается, их вера, она вот такая же самая. Вот и всего лишь. Просто это прикрыто до поры до времени. И выходит, что они им наплевать на народ. И пусть его уничтожают, эта власть. Без разницы. А они будут при этом строить из себя лицемерно внешних праведников, которые там типа там заботятся, будут говорить про любовь, про смирение, там, про то, про другое. Вот. А то, чтобы, так сказать, встать на защиту народу, просто что вы уничтожаете народ, вы вводите такие за вас законы, бездействуют. Преступность и прочее все вот такое творится. Вот. И ты, там, сказать, президент, самый первый, так, где у тебя вот по стране там разливается вся эта преступность, порнография, вот, идет полным шквалом там и разврат из средств массовой информации. А ты что сделал для этого? Вот, ничего. Ты только мозги людям пудришь, вот, и всячески говоришь то, чтобы, как говорится, ну, замазать там, сделать так, что типа как бы и вашим, и нашим, и всех перехитрить, обмануть, обдурачить, создать, как говорится, иллюзии. И всех увлечь по пути этих иллюзий. Наговорить там что-нибудь и, в общем, ничего. Так вот, вот что он делает постоянно, это президент. Вот, и вся его команда. Они артисты, актеры, которые просто разыгрывают спектакль. Вот и все. По одурачиванию народа. А сами при этом стремятся к достижению своих целей, которые им поставлены мировым жидовством на пути к Антихристу. Вот и всего лишь. Поэтому вот вера. Патриарха Кирилла и, так сказать, этой иерархии. Вот их вера в этом тоже проявляется. Вот так вот. Если они идут по пути вот такой веры, то это и говорит о чем? О том, что вот оно как раз фарисейство. Это же что такое фарисейство? Это лицемерная внешняя праведность. Вот. Говорят одно, на деле делают совсем другое. Вот. Выглядеть стараются внешними праведниками, а на деле получается, вот, что то есть, совсем по-другому жизнь проводят, и совсем другой дух у этих людей. И это по их жизни, по их поступкам, действиям и делам это все и видать. Вот так вот. И получается, они заодно вместе с властью покрывают ту власть, которая духовно и физически уничтожает народ. Значит, они вместе с ними заодно. Это одна компания получается. И тогда выходит, что чего они хотят, и ради чего они стараются? Ради того, чтобы быть вместе с этой властью у кормушки. Вот не ради Иисуса, как говорит пословица, а ради хлеба куса. Вот. То есть страсть сребролюбия, имение благ материальных и так далее. Вот это все и влечет их. И они ради этого, так сказать, по этой причине, вместе с этой властью заодно. Вот так вот. И о чем тут говорить? То есть, и кто? Или те же священства Московской патриархии, которые там пытаются там за правду, типа там, вот, говорить против этой власти, там что-то скажут кто-то из священников, вот. А потом, хорошо, а твой патриарх, твой епископ, которому ты подчиняешься, он что-то говорит против? Нет. Он вместе с ними, получается, заодно. А ты против этого епископа-то обличи его и скажи этого патриарха. Нет, священник не обличает их и говорит, нет, надо послушание высшей церковной власти. Вот. Получается, вот она круговая порука, и они вместе все заодно выходят. Просто один лицемерит, другой лицемерит, третий лицемерит, все лицемерят. И, вот, и этим самым, так сказать, находится, получается, что самообольщение, духовная прелесть, и других, и людей всех обольщают и обманывают. Вот что выходит на самом деле. Вот она вера какая. Вот они дела. Деятельность этих людей, которая показывает их веру. Если ты, так сказать, против этой, если ты против той власти, которая, так сказать, как бы видишь, что власть уничтожает людей духовно и физически, вот ее обличишь, дальше что? Скажешь об этом просто, что люди, они вас уничтожают духовно и физически, они дурят вас, вот и все. Вот. Скажешь о том, что а патриарх, который вместе с иерархией со всей, они должны обличать это, они не делают, они их покрывают. Они таким образом, так сказать, вместе с ними соучастниками являются. Вот. И вот этот мой епископ, которому я, так сказать, надо мной стоит, он, получается, тоже молчит в тряпочку, вот, и ничего этого не делает, и получается тоже точно такой же вместе с этими заодно. И будут на страшном суде вместе с судимым, вместе с этой властью. Вот. А я, получается, не обличая их всех, вот тоже, получается, вместе с ними заодно. Мне надо их обличить и, так сказать, и продолжая обличать, естественно, они сделают что? Меня, так сказать, запретят, выгонят там или еще что-то. Мне нужно, не дожидаясь этого, просто обличить их, развернуться и уйти от этих нечестивцев. Ибо что может быть у верного с неверным общего? Это неверные. Если ты верный, то у тебя ничего общего с ними не может быть. Ты не можешь быть с ними вместе заодно. Ты должен, так сказать, противостать этому, удалиться от этого и не соучаствовать в этом нечестии. А так получается, ты что, соучастник этого нечестия. Вот оно чего. Так и мирянин, если он понимает, что происходит, и что власть вот, видит, что, так сказать, патриархия такое творит, то есть, что патриархия его покрывает и прочее все. Вот, получается, оно же идет, и вот епископ этот, священник, который подчиняется этому епископу, ничего не говорят против своих епископов и прочее все, и иерархии, говорят, что нет, надо, мол, быть, это, мол, церковь, надо на послушании находиться, смиряться и так далее. То есть, получается, чему они учат-то? Они учат ложному смирению, лжесмирению, человекоугодию учат. Вот чему. И ложному послушанию. И ведут, получается, людей, воспитывают в людях дух антихристов. И ведут к нему. Сами в этом духе находятся. И других туда же ведут. Это они сами обольстились. И других ведут по пути этого же обольщения. Вот что происходит на самом деле в реальности. Вот оно чего. Поэтому человек должен, наоборот, удалиться от всего от этого. Вот. И семирянин понимает, то есть должен тоже, так сказать, что я буду соучаствовать в этом нечестии, зачем быть с ними. Я должен тоже обличить этого священника и сказать, ты должен не молчать, обличать эту власть, там, эти иерархии и прочее. Если я начну обличать, власть обличу, то потом иерархию обличу, этих епископов обличу. Вот. Начну говорить против священника, скажу, ты что такое делаешь? Вот. Замолчи. Вот так вот. Если я замолчу, это будет, то есть, чтобы и буду, так сказать, вот так и приучаться ходить к смирению, то это что это такое? Ложное смирение. Я просто стану соучастником. Я могу замолчать, но разорвать с ними общение, уйти от них, и все, потому что я вижу, что им бесполезно говорить. Вот в этом смысле я могу удалиться, уйти, и все, высказавши свое мнение. А просто продолжать молчать и продолжать соучаствовать в этом, это уже называется лжесмирение, человекоугодничество. Это не добродетель, а страсть. На самом деле. А они выставляют это за добродетель, за смирение, за послушание добродетель, за любовь. Не осуждай, типа, за добродетель, не осуждение. На самом деле это все лукавство, обман и хитрость. Они страсти называют добродетелями. Подмена. Вот. Таким образом, получается, тебе страсть выдают за добродетель, и ты это кушаешь, вот, и воспринимаешь за истину. Тебе этот дух, получается, антихристов выдают за дух Христов. Вот он, пожалуйста, если человек воспринимает этот дух за дух Христов, он обольщается и начинает заражаться этим духом антихристовым, думая, что он, так сказать, в духе Христовом Божьем. И идет таким образом по пути сжигания своей совести, вот, и идет по пути самообольщения духовной прелести. И чем дальше, тем больше заражается этим духом антихристовым, и тем более у него наступает духовная слепота. И какого кто антихриста различит? Никто. При таком раскладе, вот при такой деятельности, люди уже пойманы, в духе антихристом находятся. Вот оно чего. Он уже ослепил их духовные очи. Они не понимают, какое обольщение еще дальше будет. Поэтому вот получается, какова вера в таком случае. Вот этих всех человеков, людей, там, этих патриархов, иерархии, епископов, священников там. Вот, и мирян в таком случае, когда они вот так вот это все оправдывают. Но они немногие по своей духовной слепоте. Но их духовная слепота откуда? Потому что дух не тот воспитывает себе. Вот откуда. Потому что сидят на самостном гордостном духе. Потому что не алкают, не жаждают правды Божией. Вот почему. А если бы начали алкать, жаждать правды Божией внутри себя, Вот. Стали бы искать дух сокрушенный и смиренный, то Бог бы открыл им духовные очи, они бы это увидели. Это то, о чем и говорится, что ты не холоден и не горяч, за это я тебя извергну из уст своих. Церковь последних времен, она характеризует себя теплохладностью. Вот. И вот этот дух теплохладный, он и будет делать то, что люди лишают людей божественной благодати и заражают людей духом антихриста. Вот так вот.
А зачем вообще их проповеди слушать? Только чтобы это самое смущаться и в прелесть заходить.
Не, ну другие кто-то слушают, имеется в виду люди из Московской патриархии. Они слушают эти проповеди. Вот. Если человек приходит к ним, пытается им что-то сказать, ему же надо как-то это, как это оформить, что-то сказать, если он пытается людей в чем-то вразумить. Вот поэтому этот вопрос и задан.
Да, я вас слышала, почему слушаю эту проповедь. У меня подруга. У нее сын священник.
Ну, я понял,
а да. А подруга в храме. И у меня постоянные дискуссии на эти темы. И доходы прям... Ну, вот знаете, отец Серафим, вот общаясь, вот, слушая ваши проповеди, действительно настолько ярко, вот для меня, во всяком случае, я это вижу, что все это все внешнее, и оно, она очень хороший человек, прекрасный человек, она живет для всех, у нее ничего нет. Но она прям как зомби. И даже вот в разговорах я и начинаю что-то говорить, она меня не слышит, совершенно не слышит. Хочешь, не хочешь, она мне рассказывает ситуацию из жизни семьи, ее сына, а сын живет в другой области совершенно. И родственник, этот отец дочери, он настоятель большого храма и благочинный. И вот разные интересные моменты, которые ее удивляют. Я и потом начинаю говорить, ну ты же видишь, как же они могут спасти своих прихожан, если они сами не соответствуют никаким параметрам православного человека. Она ничего не может мне сказать. Но когда она отвечает, у нее вот даже такой пример, последний наш разговор про платок. Она берет на себя определенное правило, там с ног валится, и нужно правило вычитать, длинная юбка, платок не снимает головы совершенно не снимают, уже волосы выпадают. Я ей говорю, ну сними ты, тебе же, зачем ты это на себя берешь? Лучше пытайся взять для себя внутренние какие-то подвиги, что тебе себя сблизит с Богом. А она говорит, ты думаешь, что это легко брать на себя внешние подвиги? А ты попробуй. От внешних мы идем к внутренним. Если мы внешне не можем нести, то о каких же внутренних подвигах мы можем говорить? То есть вроде это элементарные такие вещи, но это настолько вот она мне говорит, что я даже не знаю, что ей ответить. Мне очень жалко ее. Я не знаю, как мне ей помочь. Я уже сначала пыталась не говорить, чтобы ее не искушать. Ну, какая же я подруга, если я буду молчать тоже. Поэтому я вот уже сегодня и проповедь слушаю. Думаю, в следующий раз, ну, может быть, мне найти какую-то тему вот такую для разговора, чтобы как-то углубиться, зацепиться за что-то же нужно, чтобы ее как-то сердце ее, чтобы растормошить. Не знаю, как даже вести себя с ней.
Ну, здесь это подчас и не в нашей власти. То есть то, что можешь, то, что можно сказать. Вот спорить, ругаться из-за этого не нужно. Если человек в конечном итоге остается, настаивает на своем, то, в принципе, не обратишь помимо его воли. Его. Невозможно обратить человека помимо его воли. Для этого необходимо, чтобы человек, в общем-то, ну, пришел в настрой души правильный, стал бы искать чувства правильные в душе. Вот. А если этого нету, то тогда невозможно ничего этого достичь, как говорится. Ну, правильный настрой души, как бы обратить человека каким-то образом, каким-то путем. Вот. Ну, пытаться можно, но до какого-то момента времени. Но потом просто нужно таким образом, чтобы это не переросло, чтобы человек не начал, не перестал переходить в такое как бы чувство ненависти, озлобленности, чтобы этого не было. Вот. У этого человека имеется в виду. То есть тогда, если человек, так сказать, уже заранее неприятие, и если его пытаться вразумить, то есть это ничего не даст. Будет еще хуже. Поэтому здесь нужно как говориться вначале, а потом человек оставляется на промысел Божий, молиться за него и предавать в руки воли Божией. Вот и все. Так вот.
Я, мне кажется, все-таки что-то до него иногда доходит, потому что у него серьезные отношения со снохой, и мы с ней обсуждаем конкретную ситуацию. где она им советует конкретно, начинайте читать акафисты, начинайте читать вечерние молитвы все вместе. Вот ее сын приходит, он в трех храмах служил, приходит дома, там двое маленьких детей, и еще будут сейчас акафист читать, еще жене надо угодить, разъяренной от всяких проблем. И, конечно, ее свекровь, сноха на нее бросается. Я говорю, ты не права в этой ситуации, ты не права. Ну и начинаем с ней разбирать эту ситуацию. Может быть, я думаю, может быть, она уже... Иногда она говорит, может быть, действительно я не права.
Ну да, ну раз человек и есть такое, то может быть, да. И не все советы, конечно. Ну да.
Жизнь ее как-то начинает смирять.
Ну да. А таких только жизнь может смирить, да. Так и есть. То есть нужно, чтобы такие жизненные обстоятельства, чтобы они как бы смиряли человека. И тогда он может начать задумываться, почему такое происходит, что и как, если. Некоторые, бывает, и не задумываются, а кто-то и задумывается. Начинает пытаться разбираться, в чем причина, в чем проблема. Вот. Кто-то доходит, а кто-то так и нет. Остается при своем и считает виноватыми тех, там, кого-то. Вот так вот. А здесь от внешнего к внутреннему, здесь можно сказать так, что внешнее не делает так, что внутреннее начинает приходить само по себе. Вот, наоборот, вот Игнатий Брячинов, кстати, и пишет, что внешне вот даже вредно.
Когда начинаешь говорить, ты не права, разве не вызывает в человеке чувство негативизма? Сразу бам, и она...
Все зависит от того, в каком духе человек скажет.
Да, правильно, но...
Все, если беседа проходит в одном духе, и человек говорит как бы в духе таком, как бы человек в общем имеет дух, как бы, ну, доброжелательный, добродушный, незлобивый, и просто говорит, прости, но ты не права, допустим, вот так-то, то-то, то-то, вот, то здесь важно даже не слова, а дух, в котором говорит человек, вот что важно. Тогда человек тот дух, что человек тот чувствует не за слова, а он цепляется, а не слова на него воздействуют, а он дух ощущает, в котором говорит человек, вот оно чего. А слово «ты не права», ну, не какое-то там уж негативное тому же слово. Это ж не какое-то не матершинное слово, не такое, что обидное, там, типа ты дурачок там или еще как-то. Наоборот, это слово нормальное, просто зависит от того, в каком духе говорить. Или я не согласен с тобой.
Есть просто люди, которые с большой гордостью, или как гордость сильная, ну, как сильная гордость. И вот это даже ты не права, они не перенесут. Но это, конечно, не ко всем людям.
Так я про это и говорю, что все зависит от того, что кому говорить это. Кому-то можно говорить, кому-то нет. Я говорю, что зависит от того, кому говорится. При каких-то случаях это нормально, и тут ничего нет такого. А в каких-то случаях это не подойдет. Поэтому оно и рассматривается, что за случай, что за люди. Вот. Я говорю же о том, что это все средства есть. Вот средства применяются, такие, эдакие, еще какие-то. Вот. Все зависит от того, что я рассматривается и смотрится обстоятельства, случай, что за человек. И я беру, применяю по отношению к нему, то есть в разговоре какие-то средства, и смотрю реакцию его. Если не подходит одно, могу испробовать другое, третье, четвертое. Вот так вот. Ибо цель не та, чтобы говорить вот так или эдак. Вот. А цель говорить такая, чтобы к месту, ко времени говорить то, что надо говорить. Вот в чем цель. Если говоришь, там, допустим, в правильном настрое душевном, как говорится, в духе добродушном, доброжелательном, незлобивом, таком как бы благорасположенности, вот, то это человека располагает, и он уже, то есть не столько его будут задевать там какие-то слова. А если ты говоришь в духе таком, как бы нет у тебя вот этого духа, вот, и цепляешься за какие-то фразы или слова его, за несущественные и так далее, вот, то тогда его могут и какое-нибудь элементарное слово может его заводить и выводить из себя. Это от духа еще зависит. Вот оно чего.
И когда Господь говорил вот во многих местах, да, обращаясь, то, кто женщина, кратчайшая, то еще, вера твоя спасла тебя. И, ну и понятно, что вера, ну, это довольно Понятно. А вот как вот отличить, вот, ну, вот отличать, опять же, о грани, вот где там граница между вот такой верой, которая должна спасти меня, и о той вот магически механической?
И вот тебе различие. Вот идет женщина кровоточивая там или хананьянка, сотник, и вот и Господь их похваляет веру. Но тут же являются фарисеи, которые тоже верующие, тоже веруют в Бога. А им говорится: горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Ведь и те, и другие верующие, и хананьянка, и кровоточивые верующие, и фарисеи, и законники тоже верующие в Бога люди. Но этим фарисеям, законникам говорится: лицемеры, горе вам. Вот. А этим говорится, что вера ваша спасла вас. Почему? Дух разный. Вот в чем. Отличие только в духе. Все. Поэтому и сказано, что наша жизнь-то христианская, она же духовная жизнь, а не внешняя. Вот. И наша жизнь духовная, она и должна отличаться тем, что мы должны проводить в духе в нашем, чтобы таким образом, искореняя греховные навыки, привычки, страсти и воспитывая истинные добродетели, правильные душевные чувства в своей душе, мы бы таким образом учились различать духов внутри себя, греховные, через посредство различения греховных страстных чувств. Вот, и воспитание правильных, верных душевных чувств. Мы мало-помалу приходим к тому, если правильно это проходим, что научаемся различать этих духов. Вот. Это дух сам по себе греховный, страстный. За ним стоят падшие духи, демоны. И дальше уже потом, если человек научается внутри себя это делать, то он и наружу начинает различать это. И тогда уже, когда он, чем он более идет по этому пути и дальше, то его сложнее обмануть. Понимаете, то есть ему не так, что его красивые слова какие-то говорятся, там, фразы, и как бы правильные, типа там на святых отцов или на Писание ссылаются. Но он, как говорится, имеет очи свои духовными открытыми, он различает, видит этого, что это дух не тот, за всем за этим стоит, что он видит просто в общем обстоятельства, при которых жизни, при которых это говорится. Он видит жизнь этого человека, допустим, видит его, что он говорит, по отношению к кому говорит, при каких жизненных обстоятельствах он это говорит. Вот. И что за такой исторический момент, при котором он это говорит. Вот он все, как бы это видя, вкупе обымая все это, он отсюда и видит, как бы, дух, который стоит за всем за этим. Что это обман, лукавство или это искренность. Вот. Вот возьмем, так сказать, говорит тот же патриарх Кирилл там, вот, какие-то там вроде бы правильные слова в каких-то случаях. Но при каких жизненных обстоятельствах он говорит? Вот, какие обстоятельства это все окружают? А такие, что они заодно с властью, которая по духу антихристу. Вот одно из жизненных обстоятельств, которое это окружает. Самое главное, самое основное. Вот исходя из этого уже можно рассматривать смысл того, что он говорит. Он говорит это исходя из того, что он находится заодно с властью по духу антихристовой. Исходя вот из этого положения, состояния, он говорит такие-то слова, которые кажутся нам правильными. Вот. Дальше он, допустим, там находится, то есть жизнь его сама по себе, там он сребролюбивый, старается больше денег поиметь. Вот исходя из этих обстоятельств, опять же, которые присутствуют, мы можем видеть, что он говорит, так сказать, какой дух, смысл и суть, стоящие за его словами. Что это уже смотреть не на красивые слова, которые, или не на которые правильно чисто внешние слова, а за понятиями суть, дух, с которой за ними стоит. Вот. И по отношению, допустим, на данный исторический момент времени, о чем, почему это, то есть вот в данный момент времени, который приключился, вот, что он стал говорить, какой это момент времени, что стали говорить многие в обществе, там, что вот все, вера, конец, и это стало больше и больше нарастать. И вот он при всем при этом начинает говорить такие слова. А раньше до этого, лет 5 назад и прочее, там, он этого не говорил. Он говорил, все возрождается, все вперед, вот эта вся жизнь цветет, христианская, церковная и так далее. Вот, вот такие слова говорил. А теперь говорит другое совершенно. То есть почему? Потому что обстановка в обществе поменялась. То есть раньше было одно, можно было лапшу людям на уши вешать. А теперь обстановка немножко изменилась, такая предреволюционная. То он стал говорить уже по-другому, как говорится, в струю, в нужную попал и стал говорить. То есть вот опять обстоятельства вот вынудили заставить говорить, а при других обстоятельствах он говорил совсем другое. Вот это и говорит о том, что этот человек, кто он? Лицемер, обманщик. Вот оно чего. То есть все его говорения и вера его и прочее, все, она на самом деле лицемерная. Все это на самостно-гордостном духе. И отсюда идет сплошной обман и лукавство, обольщение просто людей. Вот и все. Обольщение малых сих. Это, можно сказать, простой народ. Если кто обольстит одного из малых сих, то горе тому, сказал Христос. Лучше бы ему мельничный жернов на шею повесили и бросили в море. А они что делают? Они малых сих, то есть простой народ обычный. Вот, они берут, обольщают, обманывают их, дурачат. Вот, и горе им за это Христос предвестил, что лучше было бы им мельничный жернов на шею в море бросить, меньше бы грехов было для них. Вот. А так их ожидает вечное горе в вечности. Они будут гореть в гиене огненной конкретно. Пойдут на самое дно ада.
В общем, жернова повесили, да?
Ну да. Вот из всех этих обстоятельств мы и можем сделать вывод, и рассмотревши их, так сказать, видеть дух, в котором говорит этот человек. Что он говорит, так сказать, на самом деле слова его являются лицемерием, обманом, лукавством. Завтра поменяется что-то, он вообще по-другому начнет говорить. Он может как угодно говорить. Ему без разницы, как говорить. Все зависит от того, что за обстоятельства. Он при любых обстоятельствах вылезет, как говорится, вывернется и будет говорить в ту струю, в которую нужно. Завтра придет обратно коммунизм, станут по власти коммунисты, придут, и все, и коммунизм вперед. И все, они начнут прославлять коммунизм. И все. В свое время этот был этот митрополит, этот самый Петерим Нечаев Волоколамский, который возглавлял этот издательский отдел там журнала Московской патриархии, не вели еще при советской власти. Так он говорил так в свое время, что говорит, церковь была и будет при любой власти. Так вот. То есть подстроить наши...
Но она же может жить отдельно от власти.
Не, он имел в виду церковь, вот имеется в виду, что церковь, он имел в виду, что вот так вот внешне, официально, там, так сказать, в господстве, в таком положении, так сказать, что они будут внешне мог быть, вот, и власть их будет признавать и так далее. При любой власти они будут оставаться в таком положении. В таком положении, в котором они сейчас есть, они будут при любой власти. Правильно? Почему? Потому что они при любой власти будут под нее подстраиваться. Истинная церковь, она не подстраивается под какую-либо власть. Вот. Она, если есть возможность, она там не гонит ее, там, так сказать, возможность внешнего существования, когда людей не уничтожают, там прочее все это. Она может внешне существовать. Нет, то есть она, так сказать, отдаляется от этого всего. Она не идет на компромисс со злом. Не участвует, не соучаствует во зле и в нечестии. Вот так вот. Те, которые во главе всего этого стоят и ключевые посты занимают. Они все это прекрасно знают, но оправдывают всякими. Ведь разве, так сказать, власть, которая стоит во главе всего этого, духи Антихриста, они прекрасно все это знают, понимают. Вот. И тот же Путин все это знает, понимает. И вот он... Но они все это оправдывают благовидными предлогами всяческими. И та же иерархия, так сказать, во главе стоящая на ключевых постах, тоже все это прекрасно понимают и знают. Другие там, которые просто епископы там какие-то, все равно они об этом догадываются. Ведь прекрасно все видят, что, так сказать, идет заколачивание денег и тому подобное. Вот. Прекрасно все видят, что идет, но при этом все дуриловка получается. Просто наживаются, деньги зарабатывают, и все, и дуриловка выходит. Остальное все покрывать пытаются этим всяким обманом. Просто находят всякие благовидные предлоги для оправдания этого всего. Для некоторых это просто большинство там как кормушка, да и все. Эти процентов, там, не знаю, 70 или 80 епископата, они там просто... Там разврат Содом и Гоморра. Причем специально таких ставят. Такими проще управлять.
Как я анализирую сама себя? Допустим, я вижу, что у меня серьезные проблемы. Мои личные, там, моя реакция в скорбях, проблемы в моей семье там где-то. И я должна нести свои скорби, я должна как-то внутренне бороться с этим. Как это понять? Вот или несу я это, или просто я устранилась от этого, или как-то устроилась так легко.
А это нужно, то есть, в чувствах. То есть, если человек, то есть скорбь, чтобы правильно проходить ее, то есть нужно, чтобы были чувства определенные душевные, то есть чувство смирения должно быть, чувство незлобия по отношению к человеку, от которого скорбь исходит, чувство кротости там, или добродушия, доброжелательное чувство. И душевной простоты, чтобы я как ни в чем не бывало в отношениях с ним продолжал быть. Вот когда вот это есть смирение, незлобие, страдательная любовь, там, добродушие, доброжелательное чувство. Вот когда это есть, тогда скорбь моя проходится правильно. Если этого нету, а есть просто, допустим, может возникать отрешенность там такая, как бы. Вот, и я на что-то внимание другое обратил, отключил свое внимание на что-то иное, и на этом, так сказать, зациклился и сижу на этом. И таким образом, но то внимание от того у меня отвлеклось, отошло, но я на другом поймался. Такая отрешенность как бы от того. Вот. И оно потом как бы успокоилось, у меня прошло какой-то момент времени, я уже тогда только проходит, выхожу, как бы ни в чем не бывало. Но оно успокоилось и не потому, что я боролся с этим, а просто я переключился. Это как ребенка переключают в детстве, в младенческом возрасте, знаете, когда говорят, там вот, а вот посмотри, там вон какая игрушка, там или вон птичка полетела, там или еще чего-то. И ребенок раз переключился, внимание ума туда. Вот. И все, и перестал там, допустим, плакать. То есть у него была скорбь какая-то, его внимание переключили, он перестал плакать. Вот. То есть это есть как бы чисто естественный такой прием, который может быть допустим, но нужно прекрасно понимать, что это не есть искоренение страсти. То есть так она не искореняется. Она может действовать на какой-то момент времени, чисто на естественном уровне. Вот. Но в конечном итоге искоренение страсти не произойдет. И человек может просто сам себя обманывать. Вот и все. Искоренение страсти — это именно вот такая борьба, что это замена чувств. Вот чувства должны быть вот такие. И я к этим чувствам должен себя понуждать. Повергая, при этом, если не получается, повергать свою немощь пред Богом, просить у Него помощи. И за это именно бороться в своей душе. Вот чего я должен делать. А если этого нету, то тогда, в общем-то, все это, как бы, мое делание, там, прочее, все это, оно, в общем-то, не получается, как бы, но то, что я прохожу там эту скорбь, там, оно только за счет того, что я просто переключился на какую-то другую, как бы, другая страсть меня привлекло внимание на что-то иное, отвлек, вот и все. Но то тоже не есть, не является, то есть это не является добродетелью вообще как таковой. Это чисто на естественном уровне, такой естественный прием, который страсть внутри нас не искореняет. Со временем он потом перестает действовать. То есть проходит какой-то период времени, он действует, действует, помогает человеку. Но потом со временем он перестает действовать. Или же может так, что человек просто уже отключится от этого за счет того, что он через это переключение на что-то начнет развивать в себе другую какую-то страсть сильнейшую. Тогда то его перестанет просто беспокоить. Так вот.
А если думаешь, что, допустим, ты не устранился, не отстранился, ты просто смирился и отпустил все на волю Божию.
Нет, дело не в том, чтобы человек устранился чисто внешне. Он может и чисто внешне устраниться. Он может чисто внешне, так сказать, оставаться при искушении, а может устраниться, если не может. Особенно если это тогда касается, когда человек, он чувствует, что если он останется, то он заведется там и войдет в страстное состояние и не остановится, допустим. Может устраниться, но опять не с той целью только лишь, чтобы побороться со страстью, ища вот эти правильные душевные чувства. Вот с этой целью. И чтобы в конечном итоге он дошел до того, чтобы он мог уже не устраняться, и иметь верные душевные чувства продолжать, то есть перед лицом искушения будучи. То есть он перед лицом искушения оказывается, и в это время внутри, в душе своей, старается иметь правильные, верные душевные чувства. То есть смирение, незлобие, страдательную любовь, добродушие, доброжелательное чувство. Вот это внутри, чтобы в данный момент времени ощущалось. Вот к этому он должен стремиться.
Допустим, какая-то ситуация, она должна решиться, а она не решается. Ты думаешь, что если правильно, как бы хотелось, ну, должна решиться определенным образом, а это никак не решается. И ты смиряешься, думаешь, так оно, пусть будет так, как складывается, но все воля Божья. Значит, не, не, ну,
Ну, это, важно, тут, ну это да, тут ничего такого нету, да, нужно смириться, и все это, когда такая ситуация. Ну, бывают всякие ситуации.
Хорошо, и легко, и спокойно. Ну, а да. Другой помысел, слишком ли тебе легко, ты так устроился, что тебе так легко живется, ты смирился, пережил.
Здесь нет, наоборот, это правильно, так и нужно смириться. Просто другое следующее действие, что нужно правее чувством сокрушения, что отдать милости Божией, поблагодарить Бога, что Он помог, так сказать, преодолеть это искушение, помог, так сказать, не отдаться этой страсти, допустим, вот, и себя продолжать содержать грешником. Вот так нужно, чтобы таким образом это мое смирение, оно было на ощущении своей грешности, недостоинстве своего, а не на том, что я смирился, мне спокойно на душе, и тут я сел на ощущение своей праведности, правильности, и уже все как бы хорошо и нормально, типа. И это уже пошла прелесть духовная. Но здесь причина не в том, что я смирился, а в том, что я, когда я смирился, вот, и скорбь прошла, и то я после этого вменил это себе. То есть пришло вот спокойствие такое, и я в этом спокойствии как бы вменил себе, стал соуслаждаться там, или же стал, сел на ощущение своей правильности и праведности, что я типа правильно поступаю, живу по Евангелию и так далее, и от этого ощущаю свою правильность и праведность. Вот. То есть, иными словами, дух не тот. Это следующее искушение, которое я просто не преодолел. Я отдался этому духу, а не поискал духа сокрушенного и смиренного. То есть, то, что я смирился, это правильно. А следующее искушение, которое попыталось вменить себе, это то, что я смирился, исполнил заповедь Божию. Я исполнил заповедь Божию. А дальше искушение, которое пытается себе это вменить. Вот это я его мог преодолеть неправильно. Или не преодолел его, отдался ему. А его преодолеть нужно, чтобы чувство сокрушения, то же самое смирение здесь поиметь по отношению уже к этому искушению. Отдать милости Божией, поблагодарить Бога, себя же продолжая постараться ощутить грешником, недостойным, ничего доброго не имеющим. Вот так вот. Проверить, как говорится, чувством сокрушения я. Вот таким образом.
Отец Серафима, можно вот такой вот вопрос?
Угу.
Женщина спасается в чадородии. Угу. Здесь же все равно тоже в каком духе.
Конечно.
Это же самое главное, да? То, что
да.
Там
чадородие... Это просто имеется в виду, что ей не надо никаких подвигов, чисто внешне. То есть внешне вот у нее есть чадородие. Вот все. А дальше уже что? Старайся при этом внешнем, что у тебя есть, поиметь правильный настрой души, верное душевное чувство поискать. И все. И ты при вот этом внешнем придешь к спасению. Вот так вот.
Пачка, ничего себе не подвиги.
Я говорю о том, что ей не нужны другие какие-то иные подвиги. Вот. Что ей достаточно вот этих вот скорбей и страданий, которые постигают чадородие. Вот и все. Я это и сказал, что ей не нужны какие-то иные другие подвиги, как там несли там, вот, чтобы там смирить себя там чисто внешне. А вот те скорби, которые приключаются через чадородие, они ее уже сами по себе смиряют. И если она будет в правильном душевном настрое нести все это внешнее, то тогда получается, что ей вполне этого внешнего будет достаточно. Вот, и она при этом им применении этого всего внешнего придет к спасению. Вот и все.
Значит, это тоже подвиг, да?
Ну, конечно. Если человек правильно в настрое души это несет. Ну, то есть скорби, страдания, которые приключаются вот в самих родах. Потом дальше воспитание детей, эти скорби, страдания, которые приключаются. Вот, искушения, которые приключаются. Если правильно их учится преодолевать, правильно проходить их, верно настрой души из всего из этого выносить, то вот таким образом и спасается. Вот так вот.
А